Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 15 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, время от времени, и обо всем, все остальное время. Онлайн-трансляция... Сейчас, секундочку, я посмотрю. Действительно... она текстовая. Или не текстовая? Да, текстовая, и она на... Она арабской вязью. И я имею в виду, силы Цахал достигли всех входов в больницу Аль-Шифа. Это последнее сообщение. Здесь мощное информационное сопровождение этого. Доктор Мунир Аль-Барш в интервью телеканалу Аль-Джазира в момент начала штурма больницы Аль-Шифа говорит следующее: «Если я выживу, то буду жить достойно, и мы будем поддерживать связь. Но если меня убьют, мы встретимся на небесах», говорит он.
من الشهداء فنرجو الله أن يتقبل لنا شهداء ويتقبل لنا فعليين ونلتقي إن شاء الله في الجنة يا
سيدي. Вот там дети и ведущий Аль-Джазира, ну ведущий так расстроен, конечно, по этому поводу. Значит, что здесь Цахал, а именно Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа победить Хамас. Основываясь на необходимости оперативной, проводит точную и целенаправленную операцию в определенном районе, куда больница Шифа входит. Это такой большой район. Вот в больнице. Это из того, что ночью сейчас. Вот мы видим, эти новости поступают прямо сейчас. Так, что у нас здесь еще? Еще доброе утро, Сергей, Юрий МСК. Здесь Ресориус, Южный Урал, там 2 градуса. Алексей 762, Игорь Валерьевич из Ноябрьска, где минус 1 и снег. Мы вас скоро догоним. Очень скоро. Сэм, здравствуйте. Не знаю, как вы определили чудесность этого утра? Сэм сообщает, что утро чудесное. Я думаю, что... Но только если вы находитесь сильно восточнее Москвы, и у вас действительно уже там задалось утро. У нас целая... группировка устойчивая образовалась. Слушатели, которые живут в будущем, и оттуда из будущего сообщают нам данные, поставляют о мире, о погоде, о сезоне. Вот Ноябрьск минус 1, Южный Урал 2, Москва, район Замоскворечье плюс 2. Обновлю сейчас, посмотрим точно, что все было. Действительно, плюс 2, ощущается как минус 1, ветер юго-западный, влажность прекрасная, очень хорошая, высокая, не сохнет кожа, ты ходишь и влажный все время. 738 миллиметров ртутного столба, давление понижены, днем на 2 градуса прохладнее, чем вчера, но на 2 градуса же теплее, чем завтра, то есть сегодня плюс 3, ночью 1, завтра ночью мы шагнем в минус. И дальше пойдет с пятницы уже днем минус 3, в субботу минус 4, в воскресенье минус 4, потом минус 4, минус 4, минус 5 к следующей неделе, к середине. И потом минус 6 к среде следующей недели, то есть к 29 ноября. Я накануне упомянул, что это начало зимнего сезона, и кто-то остро отреагировал на это. Что это? Ноябрь, зима, кто сказал ноябрь, зима? Спешу вам сообщить еще раз буквально то, что говорю. Буквально. Вот слушайте, буквально, что говорю. Я понимаю прекрасно, что у каждого человека в голове сидит переводчик с общечеловеческого на ваш личный. На Николаевский, на Юрьевский, на Михаиловский, Сергеевский, Владимировский, Александровский, Алексеевский. На всякие языки внутренние, ваши личные языки. И, как правило, этот переводчик... Он такой, он не носитель языка. Он переводит по-своему. Ну, для вас переводит. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что конкретно я говорю. Начало зимнего сезона. Сезона. Окей? Зима у нас считается как 3 месяца. А зимний сезон у нас считается не как 3 месяца, а как период с установившимися отрицательными температурами. Поэтому, если мы однажды доживем до того момента, когда установившиеся отрицательные температуры будут устанавливаться к январю, мы будем говорить, что зимний сезон начинается в январе. Если к февралю, то зимний сезон начинается в феврале. Если к сентябрю, я буду говорить, зимний сезон в сентябре устанавливается. А зима по-прежнему будет считаться, потому что зима — это всего лишь положение Земли относительно Солнца. Окей? Ну, на орбите. Вы знаете, она делает вокруг Солнца, Земля, оборот за 1 год. А благодаря наклону оси вращения, завалена, она на боку лежит. У нас есть сезонная смена времен года. Так что зима — это время года. Отправьтесь на какую-нибудь другую планету и посмотрите, как там выглядит зима. Она вообще не похожа на земную. Но по-прежнему называется зима. Ну, так она называется. Это просто положение планеты относительно Солнца на орбите солнечной. А зимний сезон — это зимний сезон. Это климат. Вот так вот устроено у нас, прикиньте. Так что зимний сезон установится с пятницы, я так понимаю, уже 17 ноября. Потому что после этой пятницы положительных температур днем я не вижу. Ко 2 декабря минус 12, обещают синоптики. К 7 декабря минус 15, а ночью 24, между прочим, 24 ночи. Вот. Ну и дальше. Понятно, что это уже не прогнозы, а это чисто статистика, то, что идет дальше. Потому что это на основании долгосрочных наблюдений за погодой к таким выводам приходят синоптики, что обычно вот к декабрю так у нас бывает. Но это совсем не означает, что так будет. То, как будет, заканчивается где-то вот на следующей неделе. Прогнозы настоящие. Так, мигрант из Корея Таун, доброе утро. Еду из Сиэтла, заехал в Калифорнию. До Лос-Анджелеса еще 10 часов, так что пилюль не помешало бы. Ну, еще бы. Так, доброе утро, Лукич. Как же, говорит, Лукич, спать хочется. А что случилось, Лукич? А что произошло? Вы нарушили режим отхода ко сну. И организм говорит вам, что зря вы это сделали? Ну, не знаю. Я на этой неделе где-то в половине первого в час ночи ложусь. Не то, чтобы это правильно, но это я к тому, что в моем лице вам сложно найти человека, который будет сокрушаться, что вы не выспались. Ха-ха-ха, говорю я как бы на это. Но бодриться будем обязательно. Уже начали. Пилюлю можно забирать. Тележенки. Щукин и все. Щукин и все. Щукин и все. Так называется телеграм-канал. Заходите, берите. Объективная реальность говорит, нужно больше тратить. Организм говорит, надо меньше работать, да, Лукич? Правильно я понимаю? И вот как помирить объективную реальность с требованиями организма, пока не очень понятно. Анатолий Джо, здесь с нами Шип Комендор. Доброе утро, Юрий МСК, приветствую. 31-й километр МКАД, внутренняя сторона уже стоит. Ну вот, пойду отсчитывать, где это. Света Зайцева, доброе утро, Сергей, 118-й. Герман, аккуратнее там, Светлана. Говорит, проспали, несемся. Нестись не нужно, торопиться не надо. Торопиться не нужно. Там скользко, особенно если на шипах. Шиповоды понимают, о чем я. Это от фруктового парка у вас там все стоит. 29-30 километр. Это между Липецкой и Варшавским шоссе. Внутренняя сторона. Почему? Потому что дорожные работы. С 29 марта 2021 года по 30 апреля 2024 года эстакадище возводится. Действительно, боевик прям вот энергетический. Не скажу, что я в восторге. Но, во всяком случае, темпоритм задает определенно. 7373948. 7373948. Позвони. О движении расскажи.
В движении.
Вокруг посмотри сначала, потом позвони. О движении расскажи. Так, рубрики в движении. 31 километр, сами знаете, это где? Это внизу, на юге, внутренняя сторона стоит. Ну, так ведь она же там стоит каждое утро. Ведь каждое же утро. Уже на протяжении лет, с 21 года. Доброе утро, Александр, Вася Куролесов здесь. Нео. Так, перед Варшавкой, где ремонт в левой полосе, упал забор на проезжую часть. И начал валяться традиционно, правильно? Перед Варшавкой, где ремонт в левой полосе. Вы понимаете, в чем дело? Варшавка — это такое специальное место, где, если сделать... ну, предположим, что мы продлим Варшавку как меридиан. Вот. И... А потом, как параллели, сделаем кольца транспортные, которые будут расходиться по планете с севера на юг. Кольца. Ну вот как сейчас расходятся кольца. Третье транспортное, потом КАД, потом ЦКАД. И вот так будут расходиться. Так где бы вы в любом бы месте, где бы вы не встретились с Варшавкой, пересечение было бы с Варшавкой, там была бы пробка. Даже если бы это было где-то в районе мыса Доброй Надежды, там проходит Варшавка и какое-то кольцо очередное. Далекое южноафриканское кольцо пересекает далекую южноафриканскую Варшавку, которая туда ушла. И там была бы пробка. Почему? Потому что там был бы ремонт, по-любому. Это просто такое сочетание. Когда Варшавка встречается с каким-либо кольцом, любым кольцом, там начинается ремонт сразу, моментально. Так что... Я к чему? Вы какое кольцо Варшавки имеете? Пересечение Варшавки чего? Перед Варшавкой где? В каком месте упал забор? На третьем транспортном упал забор. На МКАД перед Варшавкой упал забор. Это требует уточнения определенного. Так что у вас там с движением? Что вы, честное слово, все время... Я вас все время спрашиваю, а вы все время молчите. Перед Борисовскими прудами, но теми прудами, которые пруды настоящие, не улица, а именно пруды, которые, где Борисовский парк начинается. Здесь дорожно-транспортное происшествие только после Борисовских прудов. Уточнение. Я посмотрел, это по направлению в область. Это не так страшно. Ну, в смысле, что в область поменьше людей едет в это время. Еще на Щелковском шоссе по направлению к Преображенской площади справа у вас Ильинская церковь. Вы только что МСК, МСД проехали, СВХ, МСД и Восточный вокзал. И с правой стороны Черкизовский детский парк, потом Черкизовский детский пруд, вот, Ильинская церковь. И вот здесь ДТП, но это уже по направлению в центр. Это как ехать в центр. Так, ревущие сороковые в Москве примерно там же. Сергей говорит, а где они? Да примерно там же. Да, примерно на юге, вот здесь, где южное МКАДостояние великое. Что еще по движению? По-прежнему какое-то затруднение. А что это делают там? Может быть, убирают, может быть, еще что-то. Где Химкинский мост по направлению в область. И вы знаете, интересное событие случилось сейчас на... Да что ж такое? Ты же знаешь, все время не везет нескольким пересечениям. Причем эти пересечения находятся на полюсах. Одно пересечение равнехонько на севере, другое равнехонько на юге. Вот где на севере это вот Варшавка, Липецкая, Каширка, а на юге это традиционно несчастная Ленинградка. Она все время что-то на ней делается. Такое ощущение, что это полигон ремонтный. Вот вроде бы мост должны открыть, вот уже через 4 дня официально, 19 ноября мост Химкинский должны открыть, но сейчас по направлению, если ехать по мосту в область, то там продолжается что-то, из-за чего именно в область стояние. И казалось бы, ну вот сейчас откроют сейчас, но вижу какой-то необычный знак дорожных работ, не видел его вчера. Ленинградский проспект... Средний ряд, это Ленинградское шоссе уже, под этими самыми всеми эстакадами, над эстакадами и под эстакадами, на пересечении с МКАД, в среднем ряду затеяли ремонт вчера ночью, точнее, в ночь со вчера на сегодня. Ну, чтобы вам не казалось, жизнь малиной. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Разрешите по Ленинградскому вот этому мосту над Химками?
Давайте.
Ну, я же с дуру-то послушался, наслушался, что там все открыли-то, да, там все отлично же, там все хорошо.
Да.
И вчера думаю, дай-ка я все-таки это самое... и навигатор же повел туда.
Ну, естественно, я как ему не повезти, конечно.
Я по СЗХ вот из центра, да, думаю, дай-ка я до Зелика доскочу по-быстренькому.
Угу.
Вот. А я вам скажу, что там делается. Его долбят асфальт, режут и долбят.
В смысле, новый который?
Новый, который, да, я сейчас не шучу. Новый, который по направлению в область.
А зачем?
Его, ну, не весь. Латками его режут вот эти товарищи наши курносые.
А что, забыли датчики давления туда положить, что ли?
Я не знаю, что туда забыли, но реально вырезают и пускают.
Подслушивающие
устройства. Снимают. Я, конечно, вчера...
Ой, связь пропадает. Ну, я понял. Слушайте, а классно там у вас устроено все. Это, ну, прям вообще. То есть, только что закончили, закатали все, а потом такие, слушай, а точно мы там это самое, гравийную подушку, точно мы там нормально этой толщины положили? Она такая, ну да. Ну да или да? Она такая, ну да. Ну, то есть ты не уверен? Он такой, не, ну, я обычно это не забываю. Ну, елки, ну, давай посмотрим. Такие, давай. разбили, все-таки закатали заново, потом такие, слушай, а пробу-то взяли с бетона, чтобы она у нас лежала, каким бетоном заливали там? Ну да. Ну так ну да или взяли? Ну не взяли. Ну давай возьмем, давай. Опять начинают долбить. Хирург лопату забыл там. Вот это все надо теперь извлечь. О, Господи. Ну, послушайте, это настолько, если это так, если это все так, если действительно срывают, сбивают новый асфальт, который укатали, это настолько нелепо, что это даже смешно. То есть это вызывает реакцию такую истеричного смеха и больше ничего, потому что скрежетает зубами, нам расстраиваться по этому поводу, что-то требовать, призывать кого-то к чему-то, это какой-то ответственности уже... Ну, это уже нелепость какая-то. Это уже понятно, что это ничего такого не будет. Ну, не будет не так. А может быть, это технадзор толщину проверяет? Может быть, может быть. Я думаю, может быть, и толщину проверяет технадзор. Я бы не исключал. Но на всякий случай, чтобы не было вам скучно стоять до моста, вам на пересечении с МКАД устроили еще в среднем ряду 14 ноября, а это вчера, в 20 часов 21 минуту, устроили дорожные работы прямо на пересечении МКАД. Ну, чтобы сейчас чуть-чуть притормозить поток до моста, как-то так вот приостановить его немножечко. Ну, и чтобы нормально все было. Нормально все было. Послушайте, ну, это, конечно... Ой, кино и мосты прямо. ДТП на Ленинградке между Шереметьево Б и Д, то есть съездом на Новый Старый Шереметьево, ближе сюда, ближе к съезду на Новую Шереметьево. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Да, Роман, ой.
Приветствую.
Доброе утро, это
доброе.
Максим, бизнес-такси.
Да, Максим.
С Люберец выехал по Новорязанке, все нормально. Сейчас вот к Мытищам подъезжает. Здесь в сторону Москвы стандартное затруднение. По поводу вот этого ремонта, то, что вы сейчас говорите, я вам еще месяц назад прозванивался, вы, наверное, пропустили. На мосту там очередные стыки ремонтировать начали, поэтому там это уже месяц идется. Почему знака не было в Яндекс.Картах, я не знаю, но это, честно говоря, уже месяц назад начали.
То есть они делали мост, потом сделали мост, а потом начали делать стыки на мосту?
Вот. Нет, Роман, подождите, этот мост давно не делал.
Этот мост.
Над МКАДом.
Над МКАДом это стыки там начали. Ну, я понял.
Да, я не помню, чтобы его как-то год назад, либо два назад.
Окей. То есть так, чтобы синхронизировать работу на Химкинском мосту и синхронизировать стыки на МКАД. Ну, раз там все равно пробка, да? Там же все равно все стоит.
Да, раз там пробка.
Так вот, сделали бы все синхронно, делали бы, чтобы закончить тоже в одно время, но нет. Пионерам спасибо большое. Пионерам настолько было жаль собачку, что хвост они отрубили маленькими кусочками, маленькими. Отрезали. Очень жалко было собачку. Так жалко синхронизировать дорожные работы, чтобы они прямо вот, ну, начать вместе, посмотреть по длительности, сколько мост будет восстанавливаться. 4 месяца, условно. Я условно говорю. 4 месяца будет мост делаться. На самом деле, чуть дольше. Хорошо, а стыки сколько нужно делать? Стыки нужно делать месяц. Давайте так, через 3 месяца после начала реконструкции моста начинаем стыки делать, чтобы закончить в одно время, потому что все равно из-за моста там все будет стоять, вот, и прямо вот, чтобы закончили, и все, поехали такие, и все нормально, все сделано. Нет, теперь стыки. Потом закончатся стыки, нужно будет переуплотнять вот эти канализационные люки, что-то там прокладывать. Потом нужно еще что-то будет, потом забыли, что трубопровод проложить нужно. Послушайте, это позор, позорство какое-то. Ну, честное слово. Единственное оправдание — это то, что мост делают люди с Венеры, а пересечение МКАД и Ленинградки делают люди с Марса. Вот. Венерианцы и марсиане делают. И у них так случилось, что у них нет телеграфа между собой. Они никак не могли договориться между собой, вот это, как начать там все. Невозможно, не умеют. Они даже не знают о существовании друг друга. Те, кто делают пересечение МКАД и Ленинградки, они не знают, что в Химках мост делается. Просто не знают, даже не догадывались. Только этим можно объяснить, что такой рассинхрон идет. Я бы сказал, такой, отвратительно это все. Честно говоря, все это как-то так прям... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Денис. Доброе. Вот да, на, у дома на Аминьевском шоссе 16, это в сторону Лобачевского, авария прямо в центре, грубо говоря, трех полос. Вот. Скорая, полиция, ДПС уже на месте, как бы, но аккуратнее, потому что... ну, большая крупная авария на несколько полос.
Это где метро Давыдково, это сзади Кутузовский и по пути к Дорохову вот сюда, вниз.
Да-да-да. Аминьевская, 16, но вот напротив дома, только в сторону Лобачевского.
Там же туда. Светофор, там вообще на самом деле не разогнаться. Как
а
они
сразу,
там?
Сразу после светофора там стоит какой-то вот не каблучок, а побольше вот, типа, ну... Типа «Газели», там иномарка, и черная «Инфинити», по-моему.
В него.
В «Инфинити» там, там что-то как-то, да, потому что «Инфинити» там бок, передок.
Понятно. Вероятно, вероятно, с дублера, не из тоннеля вылетал, а с дублера и как-то там в него...
Ну, может быть, или разворот, или что-то.
Ясно. Но про органы на месте, правильно я понял уже?
Все. Да, все на месте.
Все на месте, значит, есть вероятность, что разберут. Я вижу эту аварию, да, спасибо большое. Это новое метро Давыдково построили. Там можно, можно тоннелем идти, ну, если со стороны вот с Рублевки, если едешь. А можно с дублера и вот этот светофор, конечно... так, хорошо. Ну, в общем-то, все, я думаю. По-моему, свою каплю желчи мы уже капнули на нежные, нежные, рыхлые, мокрые, темное тело этой среды.
Моторы.
6:32:33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь, что все мы здесь. Президента ожидая нашим кандидатам, должны сделать бан на президента. Что-то такое. Изменение по климату является главной угрозой человечества. Это Джо Байден так думает. Да, так и есть, конечно. Что еще? Сейчас мы мониторим с вами... ситуацию на планете. Что там с планетой вообще? Все нормально у планеты? Значит, у нас что-то здесь. Кинорежиссер Александр Мета по-прежнему в реанимации. Пассажирки полицейской пули для пьяного лихача. Погоня закончилась. Гатчинец изрядно принял и захотел покатать даму на своем «Вольво». Парочка недолго ездила, автомобиль заметили сотрудники ГИБДД. Водитель принял решение не отступать. Сотрудники открыли огонь по колесам с пробитыми шинами. Продолжил движение, врезался в патрульную машину, попытался скрыться. Пьяного заблокировали, а его 42-летняя пассажирка оказалась ранена в руку. Как это было сказано неоднократно, я не помню. Сейчас, это самое, нужно найти. Как это было в оригинале? Сейчас мы посмотрим. Братва, у нее свежий класс. Нет. Я помню, что это было где-то... А почему нет, нет этой фразы вот здесь, в этом? Уже не хотим стрелять, мы наблюдаем. Золотая, всех дернитесь, всех завалим. Что-то такое. Я не помню. Помните, где это было? Надо пересмотреть вообще, мне кажется, это бригада. Бригаду надо посмотреть. Сейчас он тут говорил. Не хотим стрелять. Не, он говорит, будут стрелять по мне, а зацепят вас, что-то такое. Она говорит, бригада, будут стрелять по мне, а зацепят вас, момент перестрелки. Космос признался, что убил муху, смешные моменты, Вагиту привет, бригада, что-то такое. Ну, в общем, этот. Он ей говорил, будут стрелять по мне, а зацепят тебя. Она такая, ничего, милый, ничего. И потом хрясь, и реально зацепили ее. Патрульку придется отвечать. Ну ладно, не важно. Суд приговорил предпринимателя Виктора Батурина. Вы знали, что Батурин живой? Ну, у меня вопрос к вам. Не было у вас ощущения, что... ну, не знаю. Это я так. Я просто с удивлением увидел, что Батурин... А вы знаете, что Батурина жив? А вы знаете, что... И все это время над ним длился суд. Вы знаете это? И вот сейчас, наконец, это такой, ну, предприниматель такой. Вот, и вот он. Что-то он идет к адвокатам. Вот, дайте мне сюда. Он живой, и причем нормально, живчик такой. Приговорил предпринимателя Виктора Батурина к 6 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Заявление на бизнесмена написала его сестрень Елена Батурина по факту получения 25% акций Энтека незаконным путем. По версии следствия, предприниматель совершил хищение на сумму 552 миллиона рублей. За это он посидит 6 лет. На самом деле, за это он посидит года 2, наверное. Ну, я не знаю, сколько. Но он же не будет буянить там, все такое. Ему дадут условно-досрочное. Засчитают время, проведенное в СИЗО. А штраф 500 тысяч рублей. Вот оно интересно. А хищение на сумму 552 миллиона рублей. А 552 миллиона рублей, вопрос, так и останутся ему? То есть он откупился за 500 тысяч и пару лет в турме, в колонии. Откупился за... Не знаю, но это прикольно. Семейство. Саграда фамилия. Значит, в возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса», музыкант Андрей Шаталин. В возрасте 63 лет. Вот, пожалуйста. Так, что еще у нас здесь? Сейчас, секундочку, посмотрим. Человеческие... что-то неутреннее. Тела просто валяются. Дети, кто будет их хоронить? Про сектор газа говорит наш один из наших сограждан, который прибыл оттуда. Значит, пробивать танки в больнице в секторе газа, вы знаете. Палата представителей одобрила проект о двухэтапном временном финансировании сектора газа. Это не так уж... Ну и ладно. В смысле, вторая группа эвакуированных, угрозы, поджоги, свиная голова, еще что-то, не знаю. Вулкан пока не жахнул, тоже нужно сказать, в этой самой, в Исландии. Ну и все, и все. Дальше какие-то уже новости, либо не имеющие отношения вот непосредственно к нашим темам, к любым темам, которые мы обсуждаем. Либо что-то такое, что просто продолжение, ретроспектива, продолжение того, что начиналось когда-то там раньше. Сергей Марин, доброе утро, приветствую. Овечкин снова не забил, пишет Сергей. Слушайте, Сергей, у меня создается ощущение, что они каждый день там рубятся. Это правда? Это такое, это не обманывает меня ощущение? Они там каждый день, что ли, сражаются? Так я хочу сказать, что у меня бы... Наверное, силы закончились бы очень быстро где-то, совсем, если так, вот в таком режиме, вот чтобы каждый день. Стоит днем на заводе трубы гнуть. Ведь насколько бы лучше Овечкин играл вечером, если бы днем стоял где-то у станка? Ведь правда же? Ну, правда же, каждый день. Каждый день практически вот сегодня Вашингтон выиграл, что-то 30 выиграл он чего-то. Собянин молодец, в область его, чтобы и в области тоже работал. Конечно, молодец, конечно, молодец. Видели эту шутку, шуточное видео, про где на модном показе идет такой высокий модель. Вот эти, вот эта картинка. Идет высокий модель. Тут звук есть? Да, такой звук. Идет высокий модель и ведет за руку мальчика, а мальчик рыдает. Рыдает. То есть видно ему, он не привык к этой всей суете за этой, за, ну, там, за кулисами модных показов. Может, на него орали, там еще что-то. Давай, давай, быстро, быстро. И он рыдает, идет, расстроился из-за этого. И такие подписи. Этот высокий модель, это москвичи в 30-м году едут за границу на метро. А мальчик рыдающий — это петербуржцы, которые ждут запуска поездов на коричневой ветке у себя там. Ну, конечно, то, как развивается инфраструктура транспортная в Москве и метрополитен, и все, это, конечно, запредельно круто. Вообще запредельно круто. Еще про крутость хочу вам сообщить вот что. Это... Накануне уже эта новость вызвала обсуждение. Причем, естественно, как я и ожидал, обсуждение, каким образом, ну, вектор вашего воображения. Я сейчас показываю фотографию для начала, фото. Посмотрите, если у вас есть возможность. Говорит МСК бот, вы пишете сюда, это написать. А радио говорит МСК, это наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Можно зайти сюда и присоединиться к трансляции. Жиденько, жиденько пока сейчас, немножечко. Я вам показываю, показываю лучших людей планеты сейчас, между прочим. Это экипаж, экипаж лунной миссии «Сириус-2023» или просто «Сириус-23». Это люди, которые год проведут в изоляции. Год. Полностью имитация лунной программы. То есть они полетят к Луне, там они пристыкуются к лунной базе. Лунная база, она окололунная, то есть она на орбите летает. Потом они будут совершать высадку на Луну, имитации будут этих высадок, все это. И таким образом в течение года они будут жить в полнейшей изоляции своим экипажем. Экипаж состоит из двух мужчин и четырех женщин. Вот. Чтобы, я думаю, чтобы не было разногласий. Ну, естественно, конечно же, но безусловно, каждый мужчина, который впервые смотрит просто на эту фотографию и понимает, чем они там будут заниматься, естественно, начинает взглядом так думать. Я бы вот эту взял. Ну, то есть, вы помните эту шутку про кинолога, который пришел в семью, где тройня родилась, долго смотрел на младенцев, и потом сказал на крайнего, я бы вот этого оставил. Вот так, так и здесь. То есть, ну, нельзя избавиться, если ты мужчина, ну, невозможно избавиться от этого безусловного, вшитого просто в подкорку, в мозг каждого, тут же переходить к оценочным действиям. Такой раз смотришь на фотку. Ага, я вот это. А прикиньте, если они вдвоем так решили. Это же там поножовщина начнется. Вся такая. Ну, в общем, четыре женщины. Причем типаж, ну, так вот, две одного типажа примерно. Красивые такие все. Одна такая, видно, что умная. Вот они все умные, но есть красивая, а есть умная. Она в очках такая, краска скрижет. Все. Это мне напоминает отроки во Вселенной. Помните? Кстати говоря, давайте вспомним наша традиционная Москва Кассиопея и отроки во Вселенной. Как там, какой там был экипаж? Вы помните, какой там был экипаж? Раз, два, три... А там три парня, вот я вижу на фотографии. А, там три парня и две девчонки, да? Или как там это было? Раз, два, да, три парня и две девчонки. Но это не круто. Вот и поэтому, помню, что там не очень хорошо развивались события, вот поэтому в этом самом эксперименте... Сейчас, секундочку. Ой, мне надо свернуть. В этом самом эксперименте Sirius 2023 вот так находятся эти наши космонавты. В общем, в чем суть? Суть. Вот здесь видео даже у меня есть, как их провожают. Их консервируют в этой их колбе.
Проект Sirius Ржковского.
Вот красивая зашла.
На год в мире космического корабля.
И термин еще какой, запечатывают, их запечатывают, все, их запечатали. Значит, по сценарию эксперимента экипаж в составе двое мужчин и четверо женщин за четверо суток, сейчас они летят к Луне как раз, их накануне запечатали, доберутся до орбиты Луны, где пристыкуются к окололунной орбитальной станции. Через месяц к ним прибудет транспортный корабль до оснащения. Планируется, что участники будут 5 раз собираться в группы по 4 человека и в таком составе высаживаться на поверхность Луны. Участники эксперимента во время высадок будут учиться ходить и бегать в условиях лунной гравитации, а также управлять луноходом. Работа на лунной поверхности будет имитироваться с использованием очков виртуальной реальности, сообщил врач экипажа Ксения Орлова. Обратный полет к Земле начнется на 362-е сутки миссии. Возвращение займет 4 суток. В ходе эксперимента будут для них моделироваться еще и нештатные ситуации, то есть у них будут пожары, там потопы, утечки кислорода, влюбленности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, Алексей. А вы не знаете, помните, был такой фильм, вот я вспомнил по поводу эксперимента, начали рассказывать художественный фильм, что также проводили эксперимент, они должны были провести в изоляции какое-то время.
А их на самом деле отправили?
Не-не-не, на самом деле сделали эксперимент на том, как они поведут себя в критической ситуации сделали, что на Земле какой-то глобальной ядерной войны произошло. Угу. И просто смотрели за реакцией тех людей, которые думали, что они в изоляции.
Угу. А там, нет, там все погибло. Ну, честно говоря, нет, такое. Мне, ну, такие темы не то, что очень. Но сейчас кто-то, спасибо большое, кто-то сейчас вспомнит обязательно. Но я вспоминаю здесь, много можно вспомнить. Кто-то вспоминал произведение фантастов, где, сейчас я скажу вам, как спектакль, Станислав Лем «Лунная ночь». Мне прислали даже здесь аудиоспектакль, говорят, вообще запредельно офигенный.
«Лунная ночь».
О.
Радиопьеса Станислава Лема.
Радиопьеса. И там говорят вообще, сейчас я посмотрю, к какому-то моменту там начинается...
Технический отдел.
Вот, с 32-й минуты начинается жара, сейчас на 32-й минуту.
«Луна». В настоящее время станция находится в зоне радиотени под горизонтом Луны из-за левитационного движения. Период нахождения в зоне...
Вот, 32 минута, жара сейчас начнется. Сейчас.
Но ты и не грызешь. Давай проглотим вместе. На раз, два, три.
Давай проглотим
Ладно?
Вместе.
Странная мысль.
Странная.
Но если это для тебя так важно... Пожалуйста. Раз, два,
ну,
три.
Ты не думал глотать?
Потому что ты не проглотил.
Я тебе не верю.
Трудно ожидать, чтобы я поверил тебе.
Почему?
Да потому что ты строишь из себя святого. Демонстративно лег, подчеркнул, что ведешь себя согласно инструкции, а я нет. А потом...
Так, понятно. В общем, ну, ОМОН, РА, естественно, где вы помните, что только там наоборот, там... Все выстраивалось таким образом. Ну, Пелевин, ОМОН, РА, вы что, не помните? Что как будто бы он летит на Луну, и потом в тулупах, там во всем должен управлять луноходом, а потом должен застрелиться. Ну, потому что в один конец билет. А оказалось, что... Ой, я сейчас спойлерю. Но это старое произведение. Оказалось, что никуда он не летал вообще. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Роман. Ну, предыдущий слушатель, может быть, говорил про фильм вот польский, помните, когда... Остались одни женщины в условиях там ядерной катастрофы или ядерной войны, и там двое мужчин среди них появилось. Вот, может быть, про этот фильм, но он старый, я тоже не помню его название.
«Амазонки», там в бункере остались одни женщины, делали детей из пробирок. Фильм «Амазонки». Да. Был такой, спасибо большое, может, эксперимент заключается в том, что они вместе и сразу... Повальный, вы думаете, Серж 144-й? Повальным должны? А на год-то зачем? Для этого не надо год сидеть. Нет, на самом деле, имитации, вот это все, это очень важно. Потому что, ну, если говорить о программе, о лунной программе «Аполлон», ну, она длилась рекордно короткие сроки, рекордно короткие. И рекордно короткий срок — это 9 лет. Менее чем за 10 лет ее сделали. И только отчасти... Вопросы были технического характера. Фон Браун там разрабатывал свое, но вопрос тренировки состава, группы людей, специалистов, натренировать вообще на все, то есть когда ты делаешь что-то впервые, это было супер как важно. Их возили в Амазонию, чтобы они там выживали на случай, когда они будут приземляться. Возили в пустыне. Потом на вулканы, на Гавайи, чтобы они учились геологии и могли понимать, какие пробы грунта брать, а чего не брать, и все остальное. То есть вопрос тренировок, это просто запредельно как важно. И поэтому, если мы планируем действительно долгосрочные программы пребывания людей за пределами не просто за пределами атмосферы в космосе. У нас в космосе много. Ну, наш только вот Крикалев сколько там провел. Кто у нас рекордсмен? По-моему, мы рекордсмены. Смен по пребыванию в космосе. По-моему, Крикалев у нас рекордсмен. Крикалев Сергей Константинович, 27 августа 58-го, с октября 5-го до июня 2015-го. 10 лет в космосе. А, нет. По суммарному времени пребывания 803 дня за 6 стартов. Нет, а самый длительный... Валерий Поляков, самый длительный космический полет, выполнил россиянин Валерий Поляков на орбитальном комплексе «Мир». 437 суток, 17 часов, 58 минут и 17 секунд. 437 суток. То есть пребывание, долгосрочное пребывание в космосе у нас есть. Но ты все равно видишь землю, вот она. Ты, у тебя есть спускаемый аппарат. Ну, в смысле, ты можешь, если что, ты можешь отстыковаться там в случае каких-то проблем. То есть ты, в общем-то, да, ты как бы выброшен в океан, но, тем не менее, ты психологически ты все еще не перерезал пуповину с землей. Но когда ты улетаешь на Луну, а уж тем более куда-то, то есть улететь на Луну или улететь на Марс или улететь на Юпитер, это уже не имеет никакого значения. Это примерно одно и то же. Ну, по степени оторванности. И длительное пребывание там, психологическое, причем срабатывание в команде и все остальное, это не одно и то же. Это, конечно же, не одно и то же. Причем на МКС экипажи меняются, там постоянно разные люди. А эти должны вот вшестером все время туда-сюда, перед глазами постоянно одни и те же. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Этот фильм называется «Новые амазонки» 80-х годов польские.
Новые амазонки польские, это где вот эти в изоляции, да, они сидели?
Да.
Спасибо.
Спасибо вам за музыку.
Спасибо
я
вам.
Я слепой и радуюсь вам.
Да вы что?
Спасибо.
Ничего себе.
Да, вы такие, особенно когда вы находите такие восточные мотивы, это вообще что-то. Если был бы у меня друг, чтоб списал вот так на флешку, ну, это другое. Но вот я вас слушаю прям взахлеб. Вот эта восточная музыка, вот это, микс такой.
Обалдеть.
Это классно.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Вам спасибо. Вы что, здорово. Спасибо большое. Написано «Секси-миссия». Понятно? Мы думаем, что... Амазонки 21 века живут в глубоком подземелье, а на Кинопоиске это называется «Секси-миссия». Научная фантастика 84 года. «Секси-миссия». Обалдеть. Сейчас давайте посмотрим, что за «Секси-миссия». В общем, я думаю, что ну, их-то снабдили, конечно же, этим кинофильмом, вот этих «Сириус 2023». Альберт и Максимилиан соглашаются стать участниками эксперимента профессора Купельвайзера. Купельвайзер. Сейчас он, наверное, где-то там защищает интересы Израиля. Ладно. Они двое молодых мужчин лет 30. В интересах науки должны быть заморожены сроком на 3 года. Однако за время, проведенное ими в специальных капсулах, на Земле многое изменилось. И потому Альбертика с Максом разморозили. Не через 3 года, а через полвека. Через 50 лет. В 2044-м, когда вымерли все мужчины и других самцов, кроме парочки размороженных, больше нигде не осталось. Амазонки 21 века живут в глубоком подземелье, благополучно разрешив проблему размножения без оплодотворения. Не нуждаются в присутствии особей мужского пола. С риском для собственной жизни Альберт и Макс вынуждены приступить к выполнению секс-миссии. Секс-миссии. Ой, 83-й год. Ну, вы даете, поляки, честное слово. Я прямо... Сейчас. Секс-миссия. Ого, тут один ролик из четырех. А можно без этих роликов? Секс-миссия. Окей, я запомнил. Сейчас я открою. Секс-миссия. Триллер. Трейлер. Секс-миссия... Трейлер, посмотрим как-то. А там, ну, там этот было. Ой, слушайте, а я знаю этого актера. Он же играл в кинофильме «Ва-банк», а потом он еще играл в кинофильме в кинофильме, где он был американским мафиози. Как он назывался этот фильм? Помните, он в Одессу приехал и его там шарахали по голове постоянно. Он говорил: «Я американский ученый, еду на Суматру ловить бабочек». Вот это вот все. Как его зовут, этот ученый этот? Что-то им какие-то делают уколы.
Не делайте из нас голубых.
То есть это обязательно, если хотите выйти отсюда.
Я, извините, там оригинал прорвался немножечко, но... Понятно как. Ой, господи, надо посмотреть. Спасибо вам большое, что вы напомнили про этот фильм «Не делайте из нас». Расту. Он говорит, все-таки польский язык, это я вам скажу, польский язык, это прямо что-то. Как его зовут, этого актера? Сейчас я хочу. Композитор, художник, где актеры? Вот Ольгерт, нет, это не он, вот Бажена, это Ежи, вот он, Ежиштур. Ежиштур. Живой еще? Или уже нет? Да. 18 апреля 47 года. Овен, 76 лет. Ежиштур. Классный актер. Он играл... Вот напомните, как фильм назывался, где он приехал в Одессу убивать мафиозу, который там из чикагской мафии. А его постоянно что-то попадал по голове все время. Дежавю. Конечно, дежавю. Спасибо огромное. Дежавю. Один был ва-банк, но он настоящий польский, а дежавю наш. Дежавю. Причем классно, что этот фильм «Дежавю», последний просмотр полный этого фильма мой, проходил в потрясающем месте, где-то под Мурманском, полярной ночью в лесу. Я уже рассказывал эту историю. Компания «Мазда» устроила такое большое мероприятие, кульминацией которого была ночевочка такая. Ну, не полностью ночевка, но ужин скорее. В лесу, в дичайшем лесу на берегу какого-то озера. Снег, температура там была под минус 15, может, минус 20. И мы в спальных мешках, на шезлонгах, в спальниках таких больших лежали на поляне лесной. И на огромном экране кинопроектор крутил нам дежавю. Официанты приносили напиточки, там что-то такое, вот это все. Вот, и там смотрели как раз дежавю. Да, в конце фильма родился первый... Ну, не спойлер, давай можно без спойлеров, а? Дробик Сергич. Спойлерить, смотрите. Первый мальчик и финальные титры идут на фоне детского штуцера на весь экран. Окей. Доброе утро, Дед Квартет. Приветствую, Алекс. Здесь с нами Лев. Я этого актера по амазонкам-то и запомнил. Видите, а я вообще не видел этот фильм, удивительно. Но в Советском же Союзе не было секса. Как это можно было вообще провернуть? А вот «Ва-банк» и «Дежавю», конечно же, помню. Пересечение МКАД и Алтуфьевского. Внимание, врывается Серж здесь, 144-й. На МКАД фуры перекрыли три полосы, свободной полосой там стоит еще легковушка. Это такое ДТП. Опа. Алтуфьевское шоссе, МКАД. Секундочку, я сбегаю, сейчас посмотрю. Алтуфьевское шоссе. Алтуфьевское шоссе, пересечение с МКАД. Это интересно. Сейчас вот Алтуфьевское. Мы смотрим. О, братцы, здесь как-то, да, черное, прямо вот, вы знаете, прямо мощно. Это внешняя сторона, прямо на пересечении, где с внешней стороны МКАД нужно съезжать на Алтуфьевское шоссе, чтобы потом в центр поехать. Вот здесь много-много-много значков ДТП. Левый ряд, но это внутренняя сторона. Потом левый ряд, средний ряд, правый ряд ДТП. Потом левый ряд, средний ряд, правый ряд. А перед этим там транспортные эти транспортно-дорожные работы. Я думаю, что из-за того, что работы, кто-то как-то начал там что-то ерзать. И в результате, спасибо, что обратили внимание. Сейчас длина этой пробки, сейчас я масштаб изменю так, чтобы это было. Длина этой пробки где-то 3 километра, и она продолжает расти в сторону Осташковского шоссе и потом Ярославки. Если там все так мощно перекрыто, то как бы вы ни ехали тяжело в центр, продолжайте ехать в центр, не съезжайте на внешний МКАД. Из Мытищ тоже проезжайте в центр, а потом через СВХ уже пробирайтесь, потому что там прям вот какая-то, ну, какая-то жесть. Я посмотрю сейчас... Нет, Дептранс оперативно не знает об этом ничего. Это такое оперативное место, где дата последнего сообщения 21 час 2 минуты. 21 час 2 минуты Дептранс оперативно сообщает о том, что где-то там задерживаются трамваи, потому что где-то там на трамваях эти дорожно-транспортные происшествия. Еще раз, это внешний МКАД, пересечение внешней стороны Московской кольцевой и Алтуфьевского шоссе. Мощно из нескольких фур и еще и легковушки перекрыто почти все, и пробка не проездная.
Моторы. Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, но ведь и половина-то уже позади. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, жизни, вселенной. И вообще. Так, что у нас здесь? Я по-прежнему не вижу никаких данных по ДТП, ни видео, ни текстовых. О том, что на МКАД не сообщается. Но в этих условиях вам полагается быть нашими корреспондентами. Так что если где-то Игорь Валерьевич, вот наш корреспондент в регионе Ноябрьска, присылает уже снежный покров. Видите, как устоявшийся такой, приходится копать. Вот я так правильно понимаю, что к концу зимы вот это вот окошко, которое там видно на фотографии вдали, оно как раз будет полностью все закрыто снегом до самого верха. Правильно? Это же примерно тоже окошко. Так что если вы где-то в районе Алтуфьевки, в этой пробке, у вас будет возможность гипотетическая, я не хочу, чтобы вы рисковали, там, отвлекались от дороги. Но если вдруг будете просто стоять все равно, просто стоять, щелкните, ладно? Вот, и присылайте. Доброе утро, и вам, Екатерина Бесфамильная. Здесь Серж 144 проскочил. Это место, похоже, ДТП только-только произошло. Но там вроде ничего особенного. Особенного. Легкое какое-то ДТП. Ну как, легкое, нелегкое, но обозначения вот какие. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. То есть, если оно легкое, степень тяжести не имеет значения, имеет значение степень перекрытия. Ведь мы знаем, как можно заблокировать огромный проспект просто царапиной на бампере. Просто царапиной на бампере, если взять и остановиться в таком специальном месте. Доброе утро, Шершень, приветствую, Мегасол. Вчера в машине убил комара. Ну и как вас назвать после этого? Совесть у вас есть вообще? Вот, ну а что он вам сделал? Что он выпил бы из вас всю кровь, этот комар, скажите? Я бы, наоборот, подкармливал его, садился и говорил: Ген, иди покушай, иди поешь, на, я тебе завтрак принес. Ну что он выпьет из вас там? Тем более, если он живет в замкнутом пространстве. Ни у кого он кровушки не возьмет такого, чтобы вам принести заразу какую-то. Ваш личный, ваш комар живет. Убил комара, говорит. Что ты будешь делать? Гордитесь собой, Мегасол, теперь. Эх, Михаил Сергеевич, доброе утро. Иг, приветствую. Алекс 763 здесь. Сергей говорит, что не хватает Феди актеров и что-то такое. Да, Бондарчук. Бондарчук выступил со странным заявлением сейчас накануне. Беспрецедентное количество съемок, он говорит. Бондарчук мне напомнил в этот момент рестораторов в регионах. Рестораторы в регионах. Вы знаете, ну, в разных регионах. Мы ездим по стране, периодически бывает. Ну, сейчас реже, а раньше очень часто. И этот вопрос каким-то хитрым образом, это проблема только для России. Только для России. Потому что если ты где-то за рубежом, в европейской глуши где-нибудь, приезжаешь в ресторан, там просто это праздник. Это просто праздник. Ты привез им месячный доход, потому что приезжает группа 30 человек, и таких групп будет несколько в течение там, нескольких дней, они реально месячный бюджет снимают. Потому что заказывается все, а потом съедается только треть, потом это все еще остается. Не знаю судьбу, правда, того, что остается. Вот. И это праздник. У нас где-нибудь, и чем дальше, тем интереснее. Приезжаешь где-то там в Иркутске, еще где-то в таких местах, где людей не очень много. И вот видно, что, ну, небогатое заведение, вообще место небогатое, сам регион там, вот это все. И заведение тоже не очень богатое, но рекруты, которые ездили там по маршруту, смотрели, выбирали рестораны, они отобрали его почему-то. Ну, наверное, потому что там кухня хорошая, еще что-то. Вот ты приезжаешь туда и начинаешь сидеть. Там сидишь, 20 минут, 30 минут, 40 минут, час сидишь, салатиком хрустишь, говоришь, ну, а это самое, там еда-то будет какая-нибудь, может, ну, хотя бы там, может, с первого начнем. Да-да-да-да-да-да. И все бегают, у всех паника, бегают официанты, все что-то бегают. Принесли... Третьей группы принесли супы, другим нет. Нет. Потом принесли тем супы, этим уже горячие принесли. Они такие: так мы суп еще не ели, зачем нам горячие? Да-да-да-да-да-да-да. А те кричат: а мы как раз вот это самое уже суп поели, дайте нам горячие. И потом так уже администратор говорит: ну а в чем, как это? Вы знаете, вас так много, вот много людей, не справляемся, много людей. И думаешь, вот проблема, много людей. Вот это реальная проблема для ресторана, который встречает в день 5 человек и сидят просто, перебиваются с воды на корочку хлебушка, и тут приехали, деньги им привезли. Приехала группа. Много людей. Нельзя дополнительно на этот день, зная, что приедет группа огромная, 30 человек, вызвать дополнительно повара, там дополнительно еще кого-то, распланировать все, заранее что-то приготовить, там все это. Нельзя. Нет. Надо просто сходить с ума и сетовать, и все такие злые бегают на тебя, что вас тут много, злые, они злые такие. Все, и вот это, много людей, проблема, нет людей, проблема, много людей, проблема, елки думаешь, так что же для вас не проблема? Может, вы не тем занимаетесь, просто бизнесом? Вот это Бондарчук такой сейчас примерно. То есть мало снимается кино, мало снимается кино, проблема. Очень мало фильмов снимается, государство забило на это все дело. В общем, нам надо поднимать кинематограф российский. Окей. Много стали снимать кино. Федор Бондарчук говорит о кадровом голоде. В компании какой-то там мы сотрудничаем с состоящим профи, еще что-то там... Проблема стоит остро, особенно сейчас, когда количество проектов достигло каких-то заоблачных высот, расписаны все на годы вперед. Все, проблема. Вот он так и пишет. Проблема стоит остро. Это проблема. Не снимается кино, проблема. Снимается кино, тоже проблема. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Это у нас аналогичная была тоже проблема. Приехали как-то в Калугу, в гостиницу, со съемочной группой, человек 50.
Угу.
И вот персонал обслуживающий, значит, был очень недоволен. Говорит, понаехали. Тут так без вас спокойно, конечно, было и хорошо. А тут, говорит, шумите, мусорите.
Конечно.
Вот.
Конечно. Ну, ух ты, да, вот хорошо, это... спасибо вам большое. Ну, естественно, это вот это сервис наш такой. Это правда. Правда. Причем, ну, не обязательно ехать в Листвянку для этого. Очень даже можно поехать в Сергиев Посад как-нибудь и там с таким столкнуться. Мы тут сидели, значит, мух давили на стекле, нормально все у нас было. А вы тут понаехали. Почему? И вот это, кстати говоря, одна из ключевых проблем российского бизнеса – наемной рабочей силы. Наемная рабочая сила плевать хотела на результат своей работы. Она вообще не заинтересована в результативности, потому что сидит на зарплате. И чем вас меньше, тем им лучше. Они спокойненько посидели, потупили в этих, в ТикТоке, или в чем там они сидят, и пошли домой, деньги получили. А тут за те же деньги надо впахивать. И это, конечно, большая проблема. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Андрей.
Доброе. Да, Андрей.
Ну, мне так кажется, это лично мое мнение, что молодежь просто не подпускает к этому уровню, чтобы набраться опыта, того самого опыта, который необходим. Для того, чтобы получить те самые кадры, нужно набирать молодежь.
Ну да.
А молодежь не набирается.
Ну, слушайте, ну, я вот, если говорить о кино, о российском кино, и в то время, когда у нас в год снималось 2-3 фильма, все равно на экране одни и те же были лица с бородками
вот,
какими-то.
Вот, я об этом же.
Вот и да, все, одни и те же. Так что это проблема? Бондарчук, как режиссер, должен был выращивать новых, сам взращивать их, постоянно брать, развивать, находить таланты, рекрутов по театрам отправлять. Вот я тут сижу, пожалуйста, готов сыграть этого ботаника какого-нибудь. Нет, надо поплакаться, проблема у нас, видите, много снимаем.
Роман, если можно, еще наболевшим немного.
Давайте, давайте, конечно.
Есть въезд с ЮВК в направлении Рязанки.
Да.
Проезжаешь каждый день, и все тешишь тебя надеждой, что вот-вот где-то у кого-то там сердечки ёкнет, может быть, mm-hmm. какой-то дорожный рабочий сработает.
Что-то сделают, что-то сделают.
Будет авария, провал грунта вместе с люком, понимаете, mm-hmm. на Рязанку. Я уже сам звонил, пытался дозвониться, но я так понимаю, что там... Как-то очень сложно все.
Это вот надо звонить вот в это вот самое, как называется? В министерство, да. Нужно звонить в ГУП какой-то по дорогам, по вот этому, по всему. Туда, где они открытыми люками занимаются. Они же и провалами, вероятно, занимаются. Я попробую восстановить этот хронологию, выяснить, как он еще называется. В общем, ну, такая история. Она немножечко, ну, мне кажется, немножко деланная. Вот это вот. Федор, вы не должны... Федор, он же Сергеевич? Федор Сергеевич, вы не должны сейчас обижаться на то, что мы об этом говорим. Просто мне показалось это занятно, что это такая некая, такая матричная формулировка, которая существует в разных-разных областях приложения творческих сил. В разных. То есть, когда нет работы, проблема, много работы, тоже проблема. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Даже не помню, сколько лет не слышал вашей передачи по разным причинам. Давайте попробуем вернуться к этой проблеме с точки зрения автомобильной тематики.
Давайте.
Помните, как раньше зарабатывали классические дилеры? Им выставляли план, и они должны были его выполнить, не недовыполнить. Ни в коем случае не перевыполнить, а именно выполнить по продажам план, а дальше получить годовой бонус. Но кино – это не конвейерное производство, где в Японии, например, даже практически нет оперативных складов. Все идет с поставок. Поэтому действительно заявление нашего дорогого кинематографиста, оно какое-то такое. Ну, брат, если тебе не хочется работать, ну не работай. Ну, если, да. если хочется работать, да половина сериалов, которые я сейчас вот захватываю, ну, правда, в других, не в российских регионах, так это сериалы, которые на русском языке, которые раньше у нас демонстрировались, а снимались они на Украине, к примеру. Почему? Да дешевле, господи.
Ну вот.
А на самом деле, ну, правда, одни и те же, бородатые, не бородатые, какая разница. Так что нам бы его проблемы.
Это вот это все, да. Где-то жемчуг мелкий, а где-то хлеб черствый. Такое дело. Так, тусочка, просто надо возить с собой мелкий нал, давать чаевые, вот и все, не жадничайте, все будет супер, даже в Калуге. Света Зайцева пишет. Свет, можно обратиться? Причинно-следственная связь как-то прослеживается. То есть чаевые появляются как что? Как данность или как оценка? Вот скажите мне, чаевые это что? Данность или оценка? Если ты сидишь 2 часа в ожидании перемен блюд, от тебя с каменными лицами бегают и бросают в тебя едой, просто бросают в тебя с ненавистью, что вас здесь много слишком приехало, прям вообще бы наехали. Чаевые в какой момент появляются? Или вы думаете, нужно приходить и сразу отслюнявить? Давай сделаем так, чтобы сейчас нормально было. Ладно? Сделаем сейчас, чтобы нормально было. И тогда только тебя начнут нормально обслуживать. Как вы думаете? Ну, причинно-следственная связь появления чаевых, она какая? Не знаю. Я лично, для меня чаевые это не данность никакая. Это оценка. Это оценка. И оценка зависит в том числе от обслуживания. Правильно или неправильно? Правильно. Не, есть некий минимум, который ты там, ну просто там минимум какой-то. Но вообще-то персонал должен поработать, чтобы получить чаевые. Так что не надо тут рассказывать. Чаевые, не жадничать, это все не так. Но если заходит у нас здесь что-то восточное, и есть действительно люди, которым это помогает, не вижу поводов не завосточить пилюлю. Ну а чтобы и нет. Щукин и все, телеграм-канал. Если вдруг захотите забрать и эту пилюлю, забирайте, она уже там. Пирус появляется здесь ключевым вопросом нашей с вами современности. Audi Q7 или Mercedes GL, оба 12 года дизель. Какая из них более капризная? Товарищ Пирус, оба хуже. Ну честно, ну господи, ну зачем вам делать такие ошибки? Ну, вот набросьтесь на него, на Перуза. Вот, объясните, почему нельзя брать 12-го года ни Q7, ни GL, ни BMW там какой-нибудь. Ну, 11-летний премиум. Расскажите, пожалуйста, товарищу Перузу, что это такое сегодня. Давайте упомянем шланги охлаждения КПП. По 36 тысяч без аналогов, барон Ворон сообщает. Или барон Ворон. Я бы сказал барон Ворон, тогда прикольно. Аминьевское шоссе, три полосы перекрыты из-за аварии. Это та самая ДТПшечка, которая от Кутузы в сторону вот сюда вниз. В сторону Мичуринского. Да, перекрыто мощно все. Прям в такое время, в таком месте, да еще и на светофоре. Это очень странная авария. Это не все еще, вы не пугайте меня так, вы че? Евгений, доброе утро, Константин Черный, здесь с нами Александр. Евгений Кулябин, это другой Евгений. Барон Ворон, тот самый, Роман, день зарплаты, говорит, и настроение улучшилось. Как мало человеку нужно для настроения. Перус, продолжу мониторить сообщения на тему... Приветственных пожеланий вам с вашим 11-летним будущим Q7 или Мерседесом. Но я бы не делал такой ошибки. Так, Алекс Поляков, здесь Григорий СПБ, Микель Сергеевич. Доброе утро, Виктор Пуричи. Доброе утро. Мегасол, Эр Майер, Вась Куролесов, Екатерина, Микель Сергеевич. И кто же с нами? Серж, 144-й. Трофей, Игорь Валерьевич и иммигрант из Кореатаун. Надеюсь, все еще здесь. Где-то там, но и здесь тоже. Дед Чукарь здесь. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Радио говорит МСК, телеграм-канал, где вообще все о жизни радиостанции. В том числе и эта программа, да еще и в видеоформате. Хотите смотреть, о чем говорим? Смотрите. Радио говорит МСК. И еще один ресурс может оказаться не бесполезным для нас, для всех, уж точно для меня. Щукин и все называется телеграм-канал. Вам ничего не стоит, а мне приятно, заходите. Давай жмись, кнопка.
Говорит Москва. 94,8.
Так, нет ли новостей про утильсбор? Дягилев спрашивает. Новостей, а что вас интересует? Новости по утильсбору следующие. Значит, ваша проблема с утильсбором заключается в том, что вы решили быть умнее всех. Товарищ Дягилев, простите меня уж, пожалуйста. Никаких проблем, ни одной проблемы нет ни у кого, кто приобретает автомобили официального дилера. Никаких проблем. А в тот момент, когда вы сероимпортно привозите автомобиль, да еще и привозите эти автомобили при помощи перевозчиков, которые вам мамой клялись, что все будет чисто юридически, что все будет замечательно, что все будет прямо, ну вот вообще-вообще, вот тут есть проблемы. Когда они начинают экономить и пишут автомобили сначала на физлицо, потом перепродают в юрлицо, потом через юрлицо они переходят там как каким-то хитрым образом к вам, а потом вы вдруг неожиданно обнаруживаете, что у вас утильсбор не 8 тысяч, а 800 тысяч. И вы начинаете задавать вопрос государству. «Эй, государство, ты чего?» Вместо того, чтобы задавать вопрос действительным виновникам этой проблемы. То есть государство четко обозначило, когда утильсбор 8, а когда утильсбор 800 тысяч. Совершенно четко. Но вы решили выпендриться. Простите меня, пожалуйста, товарищ Дягилев. Вы решили привезти автомобильчик на 500 тысяч дешевле, чем он вышел бы вам здесь официальный. Вам сказали, будет по кругу, все на 500 тысяч дешевле. Вы прикинули нос к пальцу или палец к носу и подумали, ну, 500 тысяч, это же все-таки 500 тысяч. А какие-то люди в радио сидят и говорят вам постоянно, а вы посчитайте следующее, вы посчитайте гарантию. Причем, когда речь идет о гарантии, я говорю не только, ну, гарантия при приобретении автомобиля у официалов, я говорю не только о гарантии обслуживания и гарантии обслуживания при возникновении технических проблем со стороны автомобиля и производителя. Я говорю обо всех гарантиях, в том числе юридической гарантии. В том числе гарантии эксплуатационной. Ну, вообще, всех гарантий. Всех полностью. Но вы думаете, что если какой-то чел завел себе там этот YouTube-канальчик, и в YouTube-канальчике он вам показывает, как прикольно он выбирает в эмиратах, или она тоже выбирает, мы знаем их несколько, выбирают автомобили, там крузаки по 2 миллиона, и, конечно, начинается просто слюноотделение дикое. Как? Здесь я Кулрей возьму за эти деньги, а тут мне аж целый Манжара пригонят. Ну да, чуть подороже будет. Послушайте, но вы помните, где дешевый сыр обычно бывает? Ну, я не помню. Ну, никакого акцента в ваш адрес нет, Дягилев. Вы сейчас в этом самом... Для меня просто собирательный образ. Собирательный. Вы задали вопрос, я отвечаю в целом на вопрос, а не вам лично. Не принимайте все на свой счет. Я же вообще не знаю вас. Как я могу вам лично что-то сообщать? Просто у меня здесь за последние два дня какая-то тетечка начала спамить во всех соцсетях, в телеге под каждым постом. «Помогите, наша семья столкнулась с утильсбором. Был 5 тысяч, стал 520 тысяч, еще что-то такое». Послушайте, это, конечно, дико неудобно. Дико неудобно это все. Это вообще, ну, неудобно. А вот в Израиле расстроилась одна палестинка, что теперь ей год нужно будет сидеть в тюрьме. Потому что она не знала, что если она поставит лайк про палестинским постом, то это год тюрьмы. Она не знала. И, конечно, она расстроена, она кричит, помогите, что это такое за лайк. Я ничего не писала даже, я просто лайк поставил. Это просто такой закон. Его просто надо знать. Таки надо знать этот закон. Таки по утильсбору тоже надо понимать. И задавать четкие, правильные вопросы тем, кто вам будет пригонять автомобили. Каким образом они будут гнаться, и как вы будете контролировать этот процесс, и стоит ли в итоге оно того.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень-очень хорошо, что вы здесь. Ну и давайте посмотрим на этот самый утильсбор, если это актуально для вас. Сейчас, секундочку, внешний МКАД, левая полоса, напротив Крокуса, ДТП. Два такси, два светлых облака. А, где это? Угу. Вот здесь и вот здесь. И вот здесь вижу левый ряд. В левом ряду зачем-то. Товарищи на такси, а можно в левый вообще на МКАД не выезжать вам, а? А можно перестать играть в шашечки, в слалом и все остальное на МКАД? Таксист, можно, нет? Можно ехать просто в одной полосе в своей все время? Когда вам никуда не нужно сворачивать, вам же никуда не нужно сворачивать по МКАД. Вы будете ехать 18 километров просто прямо без сворачивания. Ничего, вы ерзаете постоянно право, влево, влево, прямо. Еще и по левой полосе. Я все время говорю, что таксисту никаких левых полос. Если, ну, если случается, крайне редко я стараюсь, чтобы это было. МКАД и такси, это просто гремучая смесь. Но никаких левых полос. Вообще, и никаких ерзаний никуда, ни вправо, ни влево. Спокойно в одной полосе. Не надо мне дергаться никуда. Ну, в смысле, пожалуйста, дергайте, но без меня. Не надо этого делать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Алексей. Дорожная обстановка ЮВХ перед проектируемым проездом. Правая полоса, ремонт какой-то, знак стоит. Угу. Прямо перед поворотом, вот между развилкой проектируемый проезд и ЮВХ, так скажем, авария. Собственно, вот пробка, наверное, минут на 20.
На 20. Есть такое дело. Спасибо. Еще у нас, помните, ситуация... А, нет, нормально. На Осташке, смотрите, где Алтуфьевское шоссе, так более-менее вроде бы все поехали. Еще только что увидел где-то, где-то что-то. Значит, Новая Рига въезжает не очень, Ленинградка не очень. На Ленинградке, напомню, дорожные работы затеяли новые, там швы, стыки меняют какие-то, еще что-то. Вот, и где-то... А, вот, увидел. Дмитровка. Я смотрю, что необычная. Это где Бутырская улица, метро Дмитровская. И с Руставелли, когда вы съезжаете, с Руставелли, мост переезжаете, знаете, да? И потом после моста вы хотите вклиниться в Дмитровку. Так вот, нифига у вас не выйдет. Потому что там как раз на вот этой, в этом месте, где слияние, ну, не поделили правый ряд, не поделили. Невозможно же сильно заранее взять и двинуться левее на один ряд, дать возможность как бы людям, которые съезжают с моста, вот отсюда, дать им, освободить им правый ряд, чтобы они как-то постепенно съезжали. То есть, если я еду по Дмитровке, и вижу, что кто-то съезжает с моста. Ну так возьмите и умрите там на этом съезде. Я никогда вас не пропущу. И тот, кто едет за мной, не должен вас пропускать. И тот, кто едет за ним, не должен вас пропускать. И в итоге вы должны просто взять и умереть. Нечего вам здесь вообще ездить. Правильно? Ну то есть психология такая у людей. То есть когда тебя не пропускает один, потом второй, потом третий, потом пятый. И ты хочешь у них спросить: граждане, вы реально полагаете, что мы должны стоять здесь все время, пока не закончится утренний час пик, и где-нибудь к 12-13 часам мы только поедем здесь? Ну, съедем с моста с этого. А до этого времени нам не надо съезжать, нет? Это очень странно. Кстати, эту ситуацию очень элегантно решили на проспекте Мира у ВДНХ. Там тоже была такая история, когда в область вы едете, начинается эстакада ВДНХ, а вы вниз под нее уезжаете. И потом разворачиваетесь там, где на Звездный вот съезжаете. Вы помните, там тоже была такая же история, когда ты разворачиваешься под эстакадой и попадаешь прямо в крайний правый ряд потока. И невозможно проехать. Так вот, просто взяли до перекрестка и до этого выезда, крайний правый ряд увели в центр. Разметкой просто увели. И получается, что по крайнему правому в зоне выезда из-под эстакады этого крайнего правого не существует. Все, там нет ряда для движения. И те, кто выезжает из-под эстакады, у них просто свой отдельный ряд для разгона. Все. Очень элегантно и правильно. Почему не взять на вооружение в других, чрезвычайно загруженных местах, вот таких, как вот этот, к примеру, съезд с Руставелли? Непонятно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Да, я слушаю.
Алло, доброе утро, Алексей Москва. Хотел с вами поделиться эксплуатацией москвича. Вот сейчас повстанец пересел на москвич, на каршеринговый, да, на улице стало холодно.
Угу.
Включил печку, и все трещит. Весь пластик трещит, хрустит.
В смысле, дефлекторы вот эти вот, которые?
Нет, именно панели, именно когда обдув идет... стекла. То есть я в прошлый раз звонил, говорил, что мы в учреждении себе взяли бесплатно таких. Для учреждения все хорошо, все классно, а вот для эксплуатации личной, ну, лично меня просто скрипы раздражают всегда. Даже у меня в машине, смотри, кто-то появились скрипы, я быстро какую-то смазочку там смазывал. Вот зима показала, да, то есть когда печку включили, начало хрустеть.
Есть такое дело. Но надо, надо бы уточнить, конечно, вы к дилеру. Я бы к дилеру сразу приходил. Сану устраняйте. Да, крайне левый, конечно. На ВДНХ крайне левый. ABC, спасибо, что уточнили. Выезд из Мытищ по Олимпийскому, на Рославке такая же авария. Автобус по обочине ехал и боднул легковую. А Сергей утверждает, что там нет регулировщика и полный ад где-то там в том месте. Итак, утильсбор. Для начала о проблеме. Давайте так, наметим. Проблема. Для вас утильсбор проблема или не проблема? Скажите. Да, нет, напишите в «Говорит МСК-бот». Я не буду отдельно голосование устраивать в телеге, там еще где-то. Ну, не хочу просто. Ну, в смысле, ну, не хочу отвлекаться. Давайте сосредоточимся на коммуникации прямой. Утильсбор – актуальная тема для вас вообще в принципе. Сейчас актуальная. В прошлом была актуальной. В перспективе будет для вас актуальной. Вот абсолютно верно Стас Лока сообщает. Нет автомобиля – нет проблемы. Все. Нет машины – нет проблемы. До свидос. В Минпромторге заявили, что более половины обращений со стороны граждан по поводу начисления утилизационного сбора не содержат полных данных о том, как автомобиль был ввезен в Россию. Это заголовок такой. Но что назначает этот заголовок? Я думаю, что более половины обращений не содержат полных данных не потому, что эти данные решили умолчать, а потому что даже у тех, кто обращается, нет этих данных. Потому что эти данные вам не предоставили добросовестные, безусловно, добросовестные поставщики, то есть доставщики автомобилей. Ведь вы заказали автомобили им, правильно? А они вам сказали, под ключ привезем. Под ключ. А что такое под ключ до конца, вы не выяснили. А если выяснили, то не прописали все в договоре, правильно? Не прописали. Ну и вот смотрим. Министерство промышленности и торговли России обратили внимание, что более половины обращений в адрес Минпромторга, а также Федеральной таможенной службы, неполные о том, как был ввезен автомобиль, на каких условиях был ввезен автомобиль. Этих данных не существует. Резко увеличилось число обращений после 29 октября нынешнего года. Ну вот совсем недавно, две недели назад. И это я сам вижу по себе, по своим социальным площадкам, вижу, там, сколько стенаний по этому поводу. И это, конечно, видите, это не то чтобы карма, никто не радуется этому, нет. Но я просто хочу вам напомнить, как вы ходили с подбородком задранным, вот так вот вверх, ходили, глядя сверху вниз на этих идиотов, безусловно, но просто кретинов, которые идут, и дилерам, и китайским поставщикам, официалам переплачивают. Как вы хохотали над ними, над этими людьми. И говорили, ну, елки, ну, я не понимаю. Ну, слушай, ну, лучше пригнал бы я бы себе что-то вот это вот. Ну, а вы-то что-то... О, идиоты, господи. Помните? До 29 октября праздник длился. Играла шарманка, жизнь кружилась вокруг нас... Казалось, бесконечно долгой, вечная весна или бабье лето и все остальное. И вот грянуло 29 октября, о котором предупреждали, между прочим, сильно заранее. Тогда вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. В соответствии с ними на автомобили, ввозимые при помощи посредников через страны Евразийского экономического пространства, утилизационный сбор должен уплачиваться в полном объеме, даже если они ввезены для личного пользования по заказу физическими лицами. По заказу физическими лицами. При этом граждане России при прохождении таможни ввезенного автомобиля непосредственно в России имеют право на уплату утилизационного сбора по льготной ставке 3400 рублей. Разница по сравнению со случаями, когда автомобиль везут на заказ. И смотрите, вы поехали и купили себе тачку. И привезли ее сюда, и растаможили, и остаетесь ее владельцем. Вы привезли себе автомобиль, вы его привезли, и вы его растаможили, и вы им владеете, и вы его ставите на учет, и вы ставите его на учет на себя. Это стоит 3400 рублей. Но если автомобиль ввозил кто-то, потом этот кто-то по договору передал этот автомобиль еще кому-то, и здесь не имеет значения, юридические лица участвуют в этих процессах или физические. Автомобиль ввезен на заказ. И такой утилизационный сбор может достигать 840 тысяч рублей. 840 тысяч рублей. Помнится мне китайцев, и вы никогда не жаловали. АВБ Лайф сообщает. АВБ Лайф. Вы считаете, сейчас, на секундочку, что те китайцы, о которых я отзывался критически 10-12 лет назад, это те же китайцы, что выпускаются сегодня? Один вопрос. Второй вопрос. Вы считаете, что позиция, составленная, которая базируется на отношении к товару, который, безусловно, трансформируется от года в году, позиция к этому товару не должна трансформироваться? Второй вопрос. Третий вопрос. Вы писались и какались в штаны в детстве. Вы думаете, что вы должны делать это до сих пор? Просто вопрос у меня к вам. Вот три вопроса. Про пипи-кака в штаны — это лирика, а первые два имеют непосредственное отношение. Качество товара, трансформирующееся лавинообразно от года в год, не должно вызывать трансформацию вашего отношения к этому товару? Нет? Не должно? Я вопрос прямой задаю. Не должно? Ответьте мне на него. Ой, ну ладно, какие 12 лет. Такие 12 лет. 12 раз по 365. Вот это называется 12 лет. Вот прямой вопрос, ответьте мне. Товар трансформируется из года в год. Из года в год трансформируется. Неважно, в какую сторону. Лучше, хуже становится. Это не имеет значения. Трансформируется. Ваше отношение к нему трансформируется вместе с фактическим качеством товара и его технологичностью или нет? Или вы все время думаете про этот товар одно и то же? Вот были мобильные телефоны, первые появившиеся когда-то, Эриксон и там еще что-то. Вот вы как составили свое отношение к этим, к устройству мобильный телефон, так у вас до сих пор это же и мнение ваше, вы опираетесь на него. Я правильно вас понимаю или нет? Или если нет, тогда что вы воняете здесь сидеть, я не пойму. Что вы решили уесть меня здесь? Помнится когда-то, и у вас тоже была светлая голова и лысины не было. Короче, для корректного оперативного рассмотрения таких обращений рекомендуем указывать конкретные обстоятельства ввоза транспортного средства с приложением копии подтверждающих документов. Вот о чем идет речь. Теперь 7373948. 7373948, телефон прямого эфира. Позвоните, пожалуйста, вы оборвали все провода, обстучали все пороги во всех телеграм-каналах с этим самым. С жалобами на то, что теперь у вас неподъемный 500 тысяч утильсбор. Дайте мне одного человека, который столкнулся с этой проблемой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Это вы.
Я как бы не сталкивался.
Нет,
да,
вы не сталкивались.
Я, может, чуть не по теме с этими сборами. Но что я могу сказать? Наверное, работа пошла в направлении, вот чтобы вот как-то корректировать вот эти потоки, которые, наверное, начали ввозиться, да, там,
ну, естественно,
в нашу страну,
ну,
да,
конечно.
Поэтому, безусловно, здесь нужно работать. Второе, по китайцам полностью с вами согласен. Я когда работал по мобильной технике, тогда появились, наверное, многие помнят, такие самопальные китайские аппараты, собранные там где-то, я не знаю, в подвалах с жуткой полифонией там и всем остальным. И, безусловно, они, конечно, пролетели очень быстро, и все о них забыли. Зато сейчас мы видим, что китайцы очень полномерно осваивают рынок, и в частности по машинам тоже, да, где-то что-то может хрипеть, хрустеть, там, да, небольшие какие-то нюансы. Но мы вспоминаем наш автопром, да, в свое время, сколько там чего хрипело, хрустело, но тем не менее как-то вот до сих пор вспоминаем.
Ну да. Ну смотри, спасибо большое. Товарищ Лайф. Значит, смотрите, он пишет, я ответил критикой на критику, я не говорил, не ходил, задрав голову. Скажите, пожалуйста, а я чудо, лично про вас, вы считаете, это сказал? Вот смотрите, снова, переводчик в голове у человека сработал, переводчик, я говорю, вот вы, говорю я, дословно цитирую сам себе, говорю, вот вы ходили, задрав голову, говорю я, и говорили людям, приобретающим официальные, это причем ключевой момент, официальные автомобили. Я говорю вообще не о китайцах. Говорю об официальных китайцах. Потому что те, кто везут автомобили и попадают на утильсбор сейчас, они везут тоже китайцев. Ну, понимаете, вот дважды мимо. Дважды мимо. Не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл, товарищ Лайф. Просто одни везут китайцев оттуда, думая, что сэкономят миллион денег, а другие берут здесь официально. И те, кто привезли оттуда, ходят, задрав подбородок, глядя на тех, кто приобретает здесь у дилеров официально. Как на идиотов, говорю я. Мол, вы переплатили. В какой момент это касалось лично вас? Вот это мое утверждение. Скажите, товарищ АВБ Лайф. Вот в какой момент лично ваш адрес прозвучала критика? Я вам скажу, в какой момент. В тот момент, когда ваш внутренний переводчик сказал, черт, ведь это же мы с тобой. Это же он про нас сказал. И здесь вы решили обидеться и ответить уже лично мне писать. Помнится кто-то там, ты вот это вот. Понимаете, в чем дело? Вот как это работает. Вот как работает ваш личный переводчик и латентное состояние. Латентное. То есть вы латентно из тех, кто ходит вот с этим подбородком задранным. Именно поэтому только на одного вас так подействовало это мое утверждение. На одного вас. Вы подумайте просто об этом. Ладно? Все, задумайтесь. Потому что это касается и других областей жизни, в которых вы ровно так же людям начинаете выносить мозг, когда вас вообще никто не трогал. В принципе. Вообще к вам никто не обращался. Вообще, в принципе. Но понимая, что скрытым образом ваше подсознание говорит вам, что это же мы с тобой, это же про нас говорят сейчас. Надо отреагировать, надо ответить. Так вот, про утильсбор. Позвоните мне, пожалуйста, кто-нибудь, кто попал на эти бабки. Я хочу понять вашу личную ситуацию. Личную вашу ситуацию. Потому что те несколько обращений, которые лично мне там адресовали, там, помогите разобраться, что там с этим утилем. Не было никаких данных по поводу того, как возились автомобили. Никаких данных. Но у меня такое ощущение, что это как раз ваша история. Когда вы заказали кому-то, блогеру какому-то, какой-то компании, какому-то дилерскому центру, который пообещал привезти вам там что-то сероимпортный автомобиль, который не входил там в эти самые в списки сероимпортных официальных разрешенных для параллельного импорта. Вам привезли. Вы по-честному заплатили все деньги. У вас там какие-то договорчики были. А с 29-го вам пересчитали утильсбор в соответствии, обратите внимание, в соответствии с законом. Не в соответствии с жадностью, в соответствии с этим, с ненавистью к вам лично, опять же, вот как один из, видите, слушателей, обидчивый. То есть он, когда говорится что-то общее, он думает, что это про него говорится. В соответствии с законом вам говорится что-то конкретное, да? И тут начинается проблема. Есть такой, вот смотрите, когда, видите, это немножко напоминает мне историю про пёсели. Есть такие, вы знаете, замечательные ролики, как два пёселя через забор начинают лаяться. Или через забор, или через дверь. Они такие друг на друга, готовы друг друга разорвать. И потом забор такой открывается постепенно, его открывают. И оказывается, их ничего не разделяет между собой. Они такие, ну ладно, такие и расходятся, дескать. Ну все, расходимся. Здесь нет ничего интересного. То есть интересно полаяться только, когда есть барьер какой-то. Вот я вам открываю дверь и говорю, ребят, вот придите, расскажите вашу историю. Давайте попробуем разобраться. Вот вам жилетка, вот вам эфир, все. Никого нет, все. Нет проблемы. Все, у людей вообще проблемы нет. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Вот вы не подскажете, я вот покупал автомобиль у официального дилера.
Угу.
То есть он привезен был из Казахстана, как бы, да, Hyundai Elantra.
Ну, официальный дилер — это официальный дилер. А то, что привезен автомобиль откуда-то, это другая история. То есть это уже, ну, особо не имеет значения, официальный дилер или нет. Автомобиль привезен оттуда. Так, и дальше.
То есть с меня сейчас будут требовать какой-то утилизационный сбор или нет?
Нет, вообще-то этот вопрос нужно решать с дилером, каким образом был везен автомобиль и попадает ли ваш автомобиль в список товаров, официально допущенных к параллельному импорту. Вы выяснили этот вопрос, когда приобретали автомобиль?
Выяснял, сказали, что это физик покупал, а потом уже продал на юрлицо именно на роли.
Ну тогда я боюсь, что вам могут выкатить очень-очень большой утильсбор.
И это было в этом году, в июле месяце.
В июле месяце. Вот это, а вот тут нужно выяснять, сейчас это где-то дело, я пойду. Спасибо большое. Боюсь, что как раз вот эта ваша история очень показательная. Кто-то поехал. Купил, думая, что на физические лица не распространяется утильсбор, потому что тогда действительно для физиков одна ставка была, а для юриков другая ставка была. Думая, что таким образом они сэкономят. Он приехал, по договору передал автомобиль дилеру, а вы уже купили автомобиль у дилера. И вот здесь вопрос. Многие автомобилисты при заказе автомобили именно для личного пользования еще до изменения правил оформления утильсбора заказывали до повышения, рассчитывая на его уплату по льготной ставке. Теперь они вынуждены обращаться в министерство, чтобы избежать дополнительных расходов. Вот что нужно делать. Теперь вам нужно в Минпромторг обращаться. Как это делать? Сейчас я попробую выяснить. Для того, чтобы доказать, что вы автомобиль заказывали до этих всех этих историй, что там один из участников официальный дилер, предоставить весь пакет документов нужно для того, чтобы этого избежать. Ладно? Кто имеет право на утильсбор по льготной ставке? Как сэкономить на утильсборе? Таможня все разъяснила. От 13 ноября новость. Нынешнего года. Вот, от 13 ноября. Позавчера. Значит, что нужно делать? Купить иномарку, везенную в Россию через страны Евразийского экономического союза со скидкой при уплате утилизационного сбора в настоящий момент невозможно. Таможня все разъяснила. Невозможно. Значит, разъяснили Федеральной таможенной службе. Подтвердили участники рынка. Разбираемся. Есть ли шанс сэкономить и заплатить 3400 вместо 844? Новые правила ввоза автомобилей в Россию и уплаты утилизационного сбора начали действовать 29 октября. Соответственно, постановление правительства номер 1722, принятое 17 октября нынешнего года. Однако его смысл не сразу стал понятен участникам рынка. Так бывает. На первый взгляд ничего принципиально не изменилось. При ввозе автомобиля в эксплуатацию на территории России, например, при его ввозе из-за рубежа, платится утильсбор в зависимости от объема двигателя, который достигает 1 миллиона 235 тысяч рублей. Если объем мотора не превышает 3 литров, а автомобиль возится физическим лицом для личного пользования, внимание, для личного пользования, кто ввез, тот поставил на учет на себя и лично пользуется. Машина возится физическим лицом для личного пользования. Утильсбор выплачивается по льготной ставке. Всего 3400 рублей. Вместо 844, которые платят физлица, если объем двигателя больше 2 литров. Это правило действует и сейчас. Но контроль за его соблюдением стал гораздо жестче. Фактически под запрет попала работа посредников. А воспользоваться льготами на таможенных союзах стран больше нельзя. Повышение утильсбора с 1 августа нынешнего года привело к тому, что занимающиеся поставками автомобилей по параллельному импорту компании стали пользоваться обходными схемами. Самым выгодным стал ввоз через Киргизию, Армению, Казахстан, признает учредитель компании какой-то, ну и так далее. Та же ситуация в Киргизии. Новое постановление запрещает такие схемы. Вот, то есть, как это было? Компании возили автомобили, проходили таможню, то есть там в Киргизию возят, там проходит таможню, а далее российский клиент, как физическое лицо, покупает такой автомобиль и платит утильсбор по льготной ставке. Теперь при ввозе автомобиля из стран ЕАЭС даже для личного пользования утилизационный сбор придется платить в полном объеме. Более того, в ответе ФТС отдельно прописали, что для получения права на льготу при уплате утильсбора таможенные пошлины, налоги в отношении транспортного средства, уплаченные по единым ставкам, либо в виде совокупного таможенного платежа... Ой, здесь, конечно, черт ногу сломит. То есть, везти автомобиль и заплатить за него 3400 все еще можно, но это должно делать именно одно физическое лицо, заплатив при этом все таможенные сборы. Если вы лично приедете куда-нибудь, там, в тот же Казахстан или Армению, купите там автомобиль в автосалоне или у частного продавца, привезете его в Россию, то утильсбор придется заплатить в полном объеме, даже если вы купили «Жигули», говорит эксперт. Не понял. Если вы лично приедете в Армению или Киргизию, купите там автомобиль. Так как его купить, чтобы 3400 заплатить? Я не понял. Интересно. В общем, надо разбираться, но разбираться нужно уже не здесь. У нас традиционно, внезапно закончился эфирный диван. Поэтому я пойду дальше изучать эту тему, а вы начинаете писать Минпромторгу, потому что, конечно, это не одно и то же заплатить 3400 или 840 тысяч рублей. Меня зовут Роман Щукин. Давайте попробуйте держаться там. И будьте здоровы. Моторы.